становится.
Головні теми нашої програми. Сьогодні у Вашингтоні перед будинком Конгресу США Барак Обама складає присягу як 44-й президент Сполучених Штатів Америки. У Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і Росії. Олександр Лукашенко запросив Віктора Ющенка навідати Білорусь. Сьогодні у Мінську підведення виніків конкурсу «Радіо Свобода» на лепшу бардовську пісню і узнагородження переможців. Гэта і іншие повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Вашингтоні перед будинком Конгресу США Барак Обама складає присягу як 44-й президент Сполучених Штатів Америки. Гэта безпрецедентная падзея не толькі таму, што ўпершыню прэзідэнтам становіцца чарнаскуры грамадзянін, але і таму, што ў свеце да Вашингтону прыцягнута вялікая ўвага. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як гучыць тэкст прэзідэнцкай прысягі?
Текст присяги окреслює Конституція Сполучених Штатів Америки. Поводле яє, новообраний президент повторяє за старшинем Верховного суду наступне. Урочисто присягаю, що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і буду робити усе махчимое, каб заховувати, підтримувати і обороняти Конституцію Сполучених Штатів. Але після вибору президента у листопаді Обама домогся судового рішення, яке дозволило йому додати до вище приведених слов фразу «Хай допоможе мені Бог». Поводле американської традиції, гэтую фразу у додаток до підписаного Конституцією тексту сказав під час своєї присяги Джордж Вашингтон, перший президент США. Американські атеїсти і інші опоненти згадування Бога у президентській присязі аргументували, що немає ніякого історичного доказу, бецем би Джордж Вашингтон саправди сказав гэтія слови.
Яна, наколькі велике зацікавлення у світі, у Америці, да і інаугурації Обами?
Ну, експерти асродка масової інформації оцінюють, що церемонію інаугурації погляділа в живої трансляції мільярд телеглядачів, а у сам Вашингтон, каб поприсутнічаць при церемонії складання присяги Обамам, приїхала каля 2 мільйонів чоловік. Американці складають великі сподівання на президентство Обами. Що і не дзівно, країна опинулася в одним з найбільших у історії економічних кризисів. Ну, а американські жаўнеры воюють у Афганістані і у Іраку, і гэтым войнам не відаць конца. Сьогодні Обама має падтрымку 79% американців. Это найвышэйший рейтинг популярности на президентском старте сярод 5 апошніх американских президентов. Больш за палова тых, хто галасаваў у лістападаўскіх выбарах за суперніка Обамы Джона Маккейна, таксама кажуць, што яны з аптымізмам глядзяць у будучыню краіны пад кіраўніцтвам Барака Обамы.
І чым адметная яшчэ, інаўгурацыя Барака Обамы, Ян?
Президентская інаўгурацыя Обамы адметная беспрэцэдэнтнымі мерамі бяспекі. Для звичайного руху зачинено каля 100 вулиць і 7 мостов у Вашингтоні. На дахах будинка вакол Капітолію сядзібы Конгресу і вакол разліглага парку, яким собрався больш чым 2-мільйонны натоўп, размешчана шмат снайпераў. Над месцамі інаўгурацыі безупынна кружлялі вайсковыя гелікоптэры. Улады абсталявалі больш за 5 тысяч відэакамераў у горадзе, каб сачыць за парадкам і бяспекай у дзень інаўгурацыі. На інаўгурацыі прысутнічалі амаль усе ўрадавыя асобы і кангрэсмены, і ўсе жывыя колішнія прэзідэнты Злучаных Штатаў. Аднак не было сакратара абароны Роберта Гейтса. Абама вырашыў, што калі б у часе інаўгурацыі здарылася нейкае няшчасце, і ён не змог бы выконваць прэзідэнцкія абавязкі, кіраўніком ураду мае быць шэф Пентагону Гейтс. Месцазнаходжанне Гейтса ў дзень інаўгурацыі было засакрэчанае.
Дякую, Яну. Студії був мой колега Ян Максімюк. Таким чином, сьогодні у Вашингтоні перед будинком Конгресу США Барак Обама склав присягу як 44-й президент Сполучених Штатів Америки. А зараз до освятлення інаугурації Обами у Білорусі. Да як до його приходу у Білий дом ставяться білоруські політики і як гэтую подію освятляють офіційні білоруські медії? Повідомляє Володимир Глот.
как освятлять церемонию приведения до присяги нового президента Сполучених Штатів Барака Обами, у Вашингтон накерувалася здымочная группа агентства телевизионных новинов Белтелерадиокомпании.
Эта группа единственная из белорусских средств массовой информации, которая получила аккредитацию на данное мероприятие. 20-21 января в выпусках новостей на Первом канале в прямых включениях из США специальный корреспондент агентства теленовостей Денис Курьян будет рассказывать о церемонии инаугурации Барака Обамы. Также зрители Первого канала узнают о сопутствующих этому торжественному мероприятию событиях, фактах и других интересных моментах.
Поведомила Свободе керовник прессовой службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская. Александр Добровольский, сябра политрады Объединенной Громадянской партии, чакая от нового президента США, что той заховая принциповую позицию у питаниях правов человека и демократичных принципов.
Могут быть некие коррекции, и, напевно, они будут, але головное, что у политики певных краин, относящихся до Беларуси, есть так званый прагматизм, который на самой справе является таким моральным релятивизмом. Это значит, что доминуют подходы некой коррекции, корысти, державных интересов, и забываются шмат такие политики про вельми принциповые пытания, что держава існует для людей, и этих людей она повинна поважать, и их правы она не повинна порушать. Вот политика Сполучених Штатов по опошние там годов 15, независимо от того, кто был президентом, была довольно принциповой в отношении до Беларуси. Я хотел бы пожелать, как принциповость в этой политике засталась.
Депутат Палаты представников 4-го скликания Лариса Вершалович сказала Свободе, что она хочет, как новый президент США не лечил Беларусь недемократичной державой.
Каждое государство вправе проводить свою внешнюю политику в соответствии со своими какими-то интересами. Мне кажется, что Беларусь не вмешивается во внутренние дела других стран, по крайней мере так, как это делают Соединенные Штаты, и свои интересы не распространяет на чужие территории.
Спадарыня Вершалович у Палате представников наместница старшини Чернобыльской комиссии.
Соединенные Штаты очень далеко, чтобы какие-то вопросы чернобыльские решать. Сегодня, просить, допустим, денег, я считаю, что это не имеет смысла, и это не тот вопрос, который должен здесь рассматриваться.
А вот наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец наоборот лечит, что про американские гроши для Беларуси говорить необходимо.
Те гроши, которые накировываются на то, как демократизировать нашу страну, на мой погляд, они идут не туда, куда треба, бо центры, которые находятся в Киеве, в Вильнюсе, в Варшаве, и они за шмат годов, больше 10, ничего корыстного на демократизацию Беларуси, на мой погляд, не зробили. Эти гроши идут на семинары, на гостиницы, на поездки, и на вогул ничего не робится, самой Беларуси.
Говорив намісник старшині Білоруської соціал-демократичної громади Сергій Скрабец. Як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні? Сьогодні на це питання відказують жихари Могильову.
Я надеюсь, что улучшится. Все-таки это демократ. Республиканцы как-то к нам не очень относились. Я думаю, потеплеет.
Относины это все-таки зависит от нашего правительства. Поэтому я не могу сказать так вот категорично, что станут лучше. Керовник же там поменялся, у нас же керовник не поменялся.
Скажу честно, что я не вельми сочу за этим. Але я, как каждый человек, вижу, что повинны быть добрые. Для нас относимы. По-перше, поміж людьми стосунки. А це занавески з того боку, чи з нашого, залізні, чи які інші, там, здається.
Я думаю, що змінить, потому что у него политические взгляды больше демократические, скажем так. Но он больше настроен на дружеские отношения с Россией, я думаю, это тоже нас коснется.
С учетом возраста нового президента США, я думаю, что отношения изменятся, наверное, все-таки в позитивную сторону. Этот человек немножко с более прогрессивными взглядами, чем предшественник его. Судя по его, не знаю, насколько это шоу, его выступление, поездки по стране, встречи там с людьми. Хочется верить, что все-таки его слова, хотя бы 50-60% правдивости есть.
Изменится однозначно. Потому что новый человек, новые взгляды. А в какую сторону, не могу сказать. Как-то не услышала отношения президента нового в Беларуси.
Ну, такие самые останутся. Дай бог, чтобы было лучше. А что там будет? Поглядим, поживем, увидим, как говорится.
Этот президент темнокожий. И его будет Ленин. Другая, по идее. Он за большую демократию и за отношения лучше с Белоруссией. Ну, партнеры надежные. Я думаю, что все-таки сближение будет.
То, что он черноскурый, это мало что залежит от этого. А вовле у меня негативные отношения до Буша, поэтому я лечу, что отношения станут лучше.
Когда все-таки амбиции политиков американских изменятся, и вся его структура власти примет его сторону и пойдут по пути, которую он обещал, тогда, возможно, отношения между нашими странами изменятся в лучшую сторону.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, как поуплывает приход Барака Обамы на белорусско-американские дочинения.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Інаугурація 44-го президента Злучених Штатів – одна з тем сьогоднішньої «Ночної свободи». У нашому ефірі уражені з Вашингтону і з Мінську, а так само розмова про чекані пріоритети політики нової американської адміністрації. Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели у Чернігові перемови сам на сам і у поширеному складі. Обидва лідери заявили про відсутність проблем во взаємодочиненнях Білорусі і України, повідомляє Олесь Дашчинський.
Раней Александр Лукашенко сустракаўся з Віктарам Ющенкам толькі падчас саміту ВСНД. Мінулы раз кіраўнік Беларусі прыязджаў Чарнігаў з візытам у 2002 годзе, калі прэзідэнтам Украіны быў яшчэ Леонід Кучма. Цяпер сустрэча сам на сам працягвалася больш за 3,5 гадзіны. Александр Лукашенко падзякаваў Віктару Ющенку за падтрымку наладжванні дыялогу паміж Беларусю і Захадам, які сёння развіваецца ў пазітыўным плане. Ён мяркуе, што абедзве краіны могуць прапанаваць шэраг праектаў, якія цікавяць Еўропу. Паводле Лукашэнкі, стасункі між Беларусью і Україною нормальне, а товарозворот має більшу динаміку, чим з Росією.
Да, це наша робоча зустріч, хоч ми давно договорилися об этом, не могли приїхати друг к другу, но это не потому, что у нас какие-то большие были препятствия к этому. Но накопилось ряд вопросов, которые мы не могли решить раньше. Я думаю, что с вами мы сегодня в состоянии решить эти вопросы. В Беларуси аллергии никакой, ни к Украине, ни к государству, ни к руководству. Мы с великим уважением относимся к тому, что происходит в Украине. Мы вас ждем в Минске с любым рабочим официальным визитом.
Керівник Беларуси назвал добрые пропановы Виктора Ющенки на конт створения коридору Чорное море, Балтийское море и выказал готовность працевать с Украиной, с краинами Балтии у гэтым напрямку. Так само он заявил про обновление закупов украинской электроэнергии. Президент Виктор Ющенко заявил про наявность политической воли для развития стосунков с Беларусью. Украинский политолог Александр Сушко звертает увагу, что сустреча все же отбывается у Чернигове.
Это необычно. Крайне редко, чтобы президент Украины принимал своего коллегу где-то не в Киеве, то есть взамен Киева. Явно, что есть определенные нюансы вот в общении с президентом Беларуси. Я знаю, что визит много раз планировался и все время отменялся. В принципе, контактов на высшем уровне не было долгое время. Я рассматриваю это в том же контексте, в котором и Европейский Союз как бы проводит политику поддержания определенного диалога. Специфика отношений еще и диктуется большой разницей политических режимов.
Гэта было меркаванне украінскага палітолага Александра Сушка. Беларуска-украінскім дачыненням будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзыту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашыць Лукашэнка і Ющенка праблему украінскага доўгу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Талстоў з Кіеву.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней сёння. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Вашингтоні перед будинком Конгресу США Барак Обама склав присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. У Чернігові відбулася зустріча керівників Білорусі і України. Олександр Лукашенко запросив Віктора Ющенку навідати Білорусь. Воєнний комісаріат Пінську накерував активіста Руху за свободу Ігоря Солов'я на службу у зенітно-ракетну частку Ля Івацевичів. Сьогодні у Мінську підведення виніків конкурсу «Радіо Свобода» на лепшу бардовську пісню і узнагородження переможців. Віцебський опозиціонер Олександр Солов'ян налічив більш за 100 граматичних помилок у отказі районної прокуратури на його скаргу з нагоди діяння у судових виконавців. У кастрычніку летась наша передача «Барды свободы» обвясила слухацкий конкурс на лепшую бардовскую песню, присвеченную свободе у любых яе проявах. Сёння подведение выников конкурсу. Заключный концерт и узнагороджанне пераможцаў отбываются у Менской кавярне «Фальварак добрые мысли». На импрессе присутничая наш корреспондент Вячеслав Ракицкий, и теперь ён на сувязи с Прагой. Добрый день, Вячеслав.
Вітаю вас, Сергій, вітаю, шановні слухачі.
Назовіться, калі ласка, пераможцаў конкурсу.
Так, я могу гэта зараз зрабіць, таму што інтрыга развівалася даволі доўга. Канцэрт адбываўся больш як гадзіну, і ніхто да самага апошняга не ведаў гэтых пераможцаў. Ну і ўрэшце рэшт пераможцы вядомыя, і я зараз вельмі з вялікай радасцю іх прадстаўлю нашым слухачам. Пераможцы вызначаліся журы ў 6 намінацыях, і ў намінацыі «Гістарычная баляда» перамог Алег Мізула з «Жодзішка». Ён гісторык. У номінацыі «Сацыяльная сатыра» найлепш за ўсіх паводле журы заспяваў Алесь Наркевіч, ён прадпрымальнік з Вялейкі. У жанры філазофскай песні лепшым быў вызначаны Зміцер Казлоўскі, ён таксама з Вялейкі, юрыст, а у номінацыі «Жаночая лірыка» перамагла Ірына Дарафейчук, яна філёлег і зараз робіць магістарскую працу у Варшаве. Была такая цікавая номінацыя «Свабода на брыкадах». Тут прыз прысуджаны Марыі Новікавай, настаўніцы Самахвалавічаў. І урэшце рэшт у номінацыі «Патрыятычная песня» перамог Зміцер Вінаградаў, ён германіст з Гомеля. Хачу сказаць, што ўжо напэўна і вы гэта заўважылі, што гэта людзі самых розных прафесіяў і з розных гарадоў усёй нашай краіны.
Вячеслав, якая атмасфера панує на презентації?
На прэзентацыі пануе та атмасфера, якая абсалютна адпавядае гэтаму віду мастацкай творчасці, бардаўскай ці аўтарскай песні. Гэта той від творчасці, дзе як найлепей чалавек можа выявіць сваё я, свае пачуцці, сваю грамадзянскасць, і толькі пасля ўжо можна гаварыць пра прафесіяналізм. І таму натуральна людзі вельмі шчыра успрымаюць усе гэтыя песні, і калі я размаўляў перад пачаткам імпрэзы і ў часе імпрэзы, то ўсе адзначалі, што вось менавіта дзякуючы гэтаму конкурсу «Барды свабоды», дзякуючы самому «Радыё Свабода» і вядучаму і аўтару гэтай праграмы Змітру Бартосіку, як бы набывае новае жыццё жанр бардаўскай песні, які на пэўны час як бы затухаў і нібыта заціх, але насамрэч ён развіваўся, і вось цяпер усе барды з розных гарадоў Беларусі змаглі пачуць адзін аднога, паразумецца, пакантактаваць і ўрэшце рэшт зразумець, што гэты жанр развіваецца вельмі актыўна, і менавіта вось пра гэта зараз у часе канцэрту людзі і гавораць.
Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. На сувязі ў Менску быў Вячеслаў Ракіцкі. Больш падрабязна пра сённяшнюю імпрэзу чытайце і глядзіце на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцевіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Военкамат Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Прызыўніка забралі паспешліва раніцай, не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам, паведамляе Вячеслаў Кулік.
Старэйшы брат новабранца Міхаіл паведаміў свабодзе, што родныя праводзілі Ігара са слязьмі.
Клікалі ў военкамат, каб ён там запоўніў нейкую анкету, незразумелую, невядомую анкету. А яна была патрэбна не ў военкамат, а ў адпаведныя органы. І ён не адмаўляўся служыць. Але ў яго там са станам здароўя не ўсё добра, і ён скардаўся на сэрца.
Ігар Салавей навучаўся ў Польшчы па праграме Каліноўскага, падтрымліваў сувязь з землякамі і, як адзначае сябр апазіцыі Кастусь Чувак, адбываў нават судовае пакаранне за ўдзел у палітычных акцыях.
Батька його притягнув, якщо молодший як був. Так само долучився до нас, коли потрібні були люди, перед виборами за Мілінкевича з нього так само прислідували. І він вельми такий хлопець, рашучий.
Кастусь Чувак кажа, што на Берасцейшыне сёлета больш як 10 сябраў апазіцыі забіраюць на службу ў войска. Сярод іх мусіў быць і мой сын Эдуард, кажа суразмоўца.
За імі сачылі, крымінальную справу завялі, і шмат чого это, хаця ў яго і шчытавітка выразаная, ён ніяк не падпадаў служыць, яму патрэбна было ўцякаць.
Лідар маладога фронту Дзмітэр Дашкевіч азначае, што ў цяперашні прызыў у беларускае войска забіраюць нібыта на перавыхаванне маладых актывістаў апазіцыі. Гэтую сітуацыю ён тлумачыць наступным чынам.
Перакананы, што гэта чарговая стратэгія ўладаў па нейтралізацыі актывістаў маладзёва дэмакратычнага руху. Пасля выступу Лукашэнкі на всенародным сходзе, як вы памятаеце, ён там міністра абароны адчытваў, чаму гэта тут дэмакраты на плошчы шатаюцца, всіх служыць. Пасля гэтага пачалі прыжываць.
Каментуе сітуацыю Дзмітэр Жалезнічэнка. Былы студэнт, выдатнік, моладзевы актывіст, сябра БНФ, амаль год служыць у транспартных войсках у Жлобіне. Сёння яму споўнілася акурат 21 год.
З аднаго боку, каб мы былі разам, усе з нас было прасцей кантраляваць, а з другога боку, наадварот, паспрабуем іх пракантраляваць, калі нас шмат.
Прымусовым накіраваннем у войска, на думку салдата Жалезнічэнкі, можна паўплываць на чалавека, але шмат што залежыць ад асобы, псіхалагічнага і маральнага стану прызыўніка.
Ведаеце, тут пытанне псіхалогіі. Да кожнага чалавека індывідуальны падыход. Я бачу, што мяне тут канкрэтна так ламаць, пужаць, не спрабаваць. Можа быць, каб моцна накінуліся, можа быць, і паламалі. Можа быць і не. Але тут людзі вельмі розныя і вельмі шмат што з чалавека можна зрабіць.
Гаварыў Дзмітэр Жалезнічэнка. Акрамя Дзмітра Жалезнічэнкі ды Ігара Салаўя ў беларускім войску служаць актывіст БНФ Юры Дзяшук, ранейшы старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта, грамадскі актывіст з Мазыра Фёдар Чаранкоў. Цяпер на службу прымусова забіраюць вядомых моладзевых лідараў Франа Кавячорку і Івана Шылу. Заўтра на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Франам Кавячоркам і Іванам Шылам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Такім чынам, заўтра о 13 гадзіне паводле менскага часу на нашым вэб-сайце свабода.орг адбудзецца онлайн-канферэнцыя з моладзевымі лідарамі Франакам Вячоркам і Іванам Шылам. Вечарам прагучыць аўдыёзапіс іх адказаў на пытанні нашых слухачоў. Апазіцыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Слонімскі апазіцыянер Алесь Масюк з 2002 году не можа ўладкавацца на працу ў школу. Івана Шэгу Слонімського медику, былому кандидату у депутаты, галоўны лекар прапануе звольніцца па ўласным жаданні, паведамляе Міхал Карневіч.
Алесь Масюк написал скаргу в прокуратуру. В 2002 году он поступил на заочное отделение гистфаку в городе и одразу стал на улик у Слонимский отдел эдукации, как отримать працу. В 2008 году скончил университет и уж в июне письмово звернулся до начальницы управления эдукации Раю Канкаму. Причем у заяви просил разглядеть все махчимые варианты працаулаткования. Ему отмовили. У вересня он сам пошел по школах и высветилось, вольные годины есть. Можно вести гуртки, заниматься организаторской працей. Але калиды директоры доведывались, что он занимается политической деятельностью, одразу отмовляли.
Они же прямую мне не кажут, что мне не хочет брать за политичную моих деятельность. Так? Только одна директорша мне в открытую сказала: скажи, ты выпадково до политичной не занимаешься политикой? Я говорю, я доверенная особа Ивана Ивановича Шеги. Она говорит, о, тогда я тебя не возьму на працу. Я говорю, что вы меня не возьмете на працу? Почему тут праца до моей политичной деятельности? Ну, ты ж ведаешь, когда я тебя возьму, то у меня проблемы почнутся, потом меня сейчас волят из-за тебя, а мне треба самой там жить.
Начальница управления эдукации Слонимского райвиканкаму Татьяна Казакевич некой политики у гэтым не бачить.
У нас учителя истории, которые работают на протяжении ряда лет, они не загружены, не имеют полную нагрузку, поскольку сократились уроки истории. Они на сегодняшний день, вот если имеют, то вот только ставку, никаких лишних часов нет. И часов истории у нас просто нет, чтобы его обеспечить.
Алесь Масюк мае двоих деток. Одному 2,5 года, другому 8 месяцев. Сам он подпрацовывая рознорабочим, а жонка у декретным отпочинку. Еще одному слонимскому активисту Ивану Шегу Головный лекар шпиталя и ягоные наместники пропоновали звольниться с працы по власным жаданні. Это отбылось после того, как Шега разом с іншими активистами подал у райвиканкам заявку на проведение пикету, как потребовать от уладов не допустить збеднення людей.
Были такие обиды, что я подставляю керуництво власное, вечно там из никаких у меня проблемы, что зараз будет пикет. Значит, сказали, что я кепский человек и подставляю всех и так далее.
Заяву на звольнение по власным жаданні Иван Шега писать отмовился.
Про проблемы с працей слонимских активистов рассказывал Михаил Корневич. Учора у Москве был забиты вядомый российский адвокат Станислав Маркелов. Разом с ним загинула 25-годовая журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Станиславу Маркелову было 34 года. И он стал вядомым уделом у шерогу гучных процессов. И он домогся осуджения забойцы чеченской девчины Эльзы Кунгаевой, Юрия Буданова, российского ОМОНовца Лапина, який зверствовал угрозным, а так само представлял интересы потерпелых у справе Норд-Осту. Уродженец Москвы Станислав Маркелов был сильно связан с демократичным силами Беларуси, а 97-го года працавал в Менску як оборонца удельников антиурадовых демонстраций и митингов протесту. Летом 2006 года Станислав Маркелов оборонял в московском суде громадянина Беларуси Юрася Іванюковича, які 9 травня того года намалював на будинку беларускай амбасады у Москве лёзунги «Живе Беларусь» и «БТ Хлусіць». Маркелов здолів тады упершыню в России дамагчыся, каб у суде працавал перакладчык з беларускай мовы. Ён і сам гаварыў па-беларуску.
Это первый прецедент в российской справе, когда на суде будет крыстаться перекладчиком белорусской мовы. Это уже, широ кажучи, некий прорыв, что белорусская мова официально признана как мова, которая может крыстаться